Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.08, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, но, судя по всему, дождь, в общем, накладывает дополнительные сложности на движение, потому что, смотрите, образуется прям очень большая пробка на пересечении МКАДа и Новой Риги. Пробка начинается перед МКАДом по проспекту Маршала Жукова и перетекает эта пробка плавно к Красногорскому кругу, потому что там ДТП и на пересечении с МКАДом, и перед кругом. Будьте внимательны. Еще из пробок на МКАДе какие заслуживают внимание. Ну, например, на, соответственно, наверное, на Горьковском шоссе пробка достаточно большая. Тоже будьте внимательны в районе Балашихи. Так, третье транспортное кольцо. Здесь район Южного порта. ДТП. Также район Большой Тульской улицы, ДТП. На пересечении с проспектом Багратиона, ДТП. Беговая улица тоже стоит. И пересечение с Новослободской улицей тоже ДТП. Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому просто вот просто надо постоять.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В МИДе сообщили о требующей подготовке встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио. Там интересное, такой интересный процесс происходит. CNN вбрасывает новости, что такие противоречия у Лаврова с Рубио, что встречу переносят, хотя изначально вообще даже не было каких-то сроков оговорено. Думе предложили ввести наказание вплоть до пожизненного за вовлечение несовершеннолетних в диверсии. Так, в Японии первая женщина стала премьер-министром в истории страны, Санаэ Такаити. Про это поговорим обязательно, очень интересные процессы. Потребление алкоголя в России снизилось до минимума с 99 года. Есть такая статистика, обсудим. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве, специалист по рынку труда, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в МИДе России сообщили о требующей подготовке встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. И то, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта, заявил Рябков. А так дипломат прокомментировал сообщение CNN о том, что встреча главы МИДа России и госсекретаря США пока откладывается. Телеканал со ссылкой на источники в Белом доме отмечает, что у Лаврова и Рубио, цитирую, разные ожидания относительно возможного завершения конфликта на Украине. И поскольку значимость такого мероприятия высока, оно требует подготовки. Этим мы и занимаемся. Вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем, говорит Рябков. Александра Войталовская с нами, старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а могут ли действительно разные ожидания, если выражаться языком CNN, стать реальной причиной откладывания этой встречи? Или это попытка такой туман войны сюда направить со стороны американских СМИ?
Я думаю, что вопрос не только в американских СМИ, я думаю, что вопрос в подготовке встречи и в разной, скажем так, операционной процедуре, которую проходят дипломатические инстанции в Соединенных Штатах и в России. Все-таки в России МИД должен проконсультироваться, прежде всего, с Кремлем, да, у нас другое немножко соподчинение в уровнях власти, вот, и МИД, так скажем, является артикулом, да, кремлевской политики. Вот, а в Соединенных Штатах совершенно, так скажем так, человек, возможно, не всегда относящийся к Госдепартаменту, да, может быть тем самым человеком, который вокализирует политику Белого дома. И в Соединенных Штатах внешней политикой занимается не только президент, и не столько президент, но еще и Конгресс, и там вступает в силу гораздо большее количество разных факторов. Вот, поэтому это первый момент, да, процесс принятия решений. Второй момент – это что будут обсуждать. То есть на установку повестки, да, переговоров на таком высоком уровне тоже нужно закладывать определенное время. И вот эта вот повестка, она может быть не урегулирована. А пока она не урегулирована двумя сторонами на, условно говоря, закрытом канале, да, куда-то ее в открытое пространство выпускать очень рискованно.
Но интересно, вот FT сейчас пишет, что якобы встреча там 30 октября в Будапеште может пройти, встреча имеется в виду Лаврова и Рубио. С вашей точки зрения, насколько здесь важна, ну, как бы, быстрота определения даты, или эти сроки ничего не значат? То есть и складывается просто какое-то ощущение, что с той стороны как будто бы намеренно нагнетают, чтобы создать некую иллюзию, что вот либо сейчас, либо никогда.
Ну, есть некий момент такого подталкивания со стороны Америки. Это еще 10 месяцев назад, вот с Аляски мы, в общем-то, это видим. И это упирается прежде всего в разность позиций, да, то есть американская позиция здесь, что нужно достигнуть перемирия, а потом уже вырабатывать условия прекращения, то есть условия мира, да, то есть самое главное прекратить огонь прямо сейчас по линии соприкосновения. Вот, а наша российская позиция заключается в том, что нельзя ничего заключать после прекращения огня, потому что никакие договоры не будут соблюдаться. Наши как бы западные коллеги это очень, значит, хорошо показали за последние годы, что никаким договоренностям верить нельзя. Можно верить только тому, что написано на бумаге и не вырубишь топором. Вот, поэтому вот мне кажется, что изначально разность вот в этой вот точке, она заставляет по-разному относиться к динамике переговоров. Вот здесь американцы поэтому нас и торопят.
Угу. Но американцы торопят, но мы, соответственно, не торопимся, но мы понимаем, что можем донести все-таки свою позицию и добиться того, чтобы американцы ее приняли как минимум во внимание, потому что пока риторика Дональда Трампа сводится именно к тому, что ну я надавлю на Путина, ну, кстати, Путин, в общем, хороший мой товарищ, но вообще-то вот есть томагавки, а давайте встретимся в Будапеште.
Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки никакие томагавки он никуда не передал.
Это правда.
Хотя много об этом говорил и обещал. Вот, так что, так скажем, вот такая манера Трампа очень громко говорить, она может не всегда нам во вред служить, а иногда и как-то положительно тоже воздействовать на наши отношения. Вот вопрос в том, что будет реально за закрытыми дверями, и что будет реально на бумаге изложено, что будет подписано. Вот. И так-то на самом деле, если мы посмотрим на результаты переговоров Трампа с Зеленским, там как раз американские издания очень возмущались по поводу того, что Трамп опять ничего ему не дал и ничего не говорил, а вообще вроде как принуждал, что сейчас и сдать Донбасс и вообще как бы вот на этом войну закончить. И вот они этим очень недовольны. Вот, якобы, что Трамп выражал такую позицию Кремля больше. Вот, но опять же мы не знаем, это по словам определенных СМИ. Вот, поэтому, что там Трамп говорил и что он на самом деле имел в виду, это гадание на кофейной гуще. Вот нужно посмотреть, какие будут реальные результаты, какие будут предложения, изложены двумя сторонами, потому что все-таки министр иностранных дел, да, госсекретарь, это очень высокий уже уровень. Вот, и сам факт того, что намечается такая встреча, это не важно, неделя, две, три, это очень хороший признак.
Спасибо большое, Александра Романовна, вас благодарю. Александра Войталовская была с нами, она старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики, международных отношений РАН имени Примакова. Так, Лавров и Рубио договорились поддерживать, продолжать телефонные контакты, сказал соответственно, глава российского МИДа на пресс-конференции. По его словам, 20 октября они обсудили ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США, в принципе, вариант очередной встречи, которую президент Соединенных Штатов предложил провести в Будапеште. По его словам, понятно, что речь не о месте, хотя место тоже важно в данной ситуации, учитывая, какую волну подняли в связи с этим те, кто не хотел бы видеть Евросоюз в качестве объединения суверенных государств, а чтобы все вопросы решать в рамках брюссельской бюрократии. Главное все-таки не место и не сроки, а главное то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже, добавил глава российского МИДа.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме переходим. В Думе предложили ввести наказание вплоть до пожизненного за вовлечение несовершеннолетних в диверсии. Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая заявила о внесении в Думу законопроекта о серьезном ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Мы устанавливаем для организаторов таких сообществ за сам факт вовлечения детей в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного. Она отметила при этом, для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества. Интересно еще что. Председатель Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что законопроект предлагает понижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за преступление диверсионной направленности по аналогии с уже действующей нормой об ответственности за терроризм. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством, говорит Пискарев. С нами сейчас на связи Дмитрий Краснов, глава правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А что даст понижение возраста уголовной ответственности именно вот по этим преступлениям, которые сейчас мы обсуждаем?
Ну, я думаю, здесь проблема в том, что последние 150 лет юристы-правоведы и законодатели обсуждают, где та грань уголовной ответственности возрастной ребенка и уже молодого человека. И вот еще 150 лет назад, там, в реформах 1961-1964 года приняли решение о том, что ребенка будут привлекать к ответственности с 14 лет. Mm-hmm. И категории делили 14-17, 17-19, 21 год. Вот сейчас как бы это было уже 16 лет. И считалось, что так как диверсия была до последнего там, 5 лет еще назад редкое преступление, и не только для детей, но и для взрослых, то в принципе не было такой необходимости снижать порог ответственности, но в средствах массовой информации постоянно мы читаем о том, что дети, подбиваемые и подстрекаемые взрослыми людьми, представителями спецслужб зарубежных, они совершают диверсии, то есть взрывы, поджоги, иные действия, направленные на разрушение, повреждение предприятий, сооружение объектов и другое там, да. И вот мы можем привести в Балашихе пример, когда боевые вертолеты пытались взорвать, там, самолеты, военные объекты. И здесь как раз речь идет о что эти действия производят дети где-то от 14 до 16 лет. То есть они не подпадают под эти преступления. Я думаю, что их специально подбирали западные спецслужбы, наши враги-диверсанты, находящиеся на нашей территории, для того, чтобы они избегали уголовной ответственности или фактически все это делали их руками, этих детей. Угу. И исходя из этой статистики, практики, видимо, наши законодатели, понимая, что есть системный сбой в правоотношениях, то есть в этом составе преступления, они ввели вот такой пониженный уровень ответственности. Но в любом случае, при привлечении ребенка 14 лет, необходимо будет проводить его психиатрическую экспертизу с целью установления его возраста психологического и физиологического, для того, чтобы установить, он понимал и отдавал отчет в тех действиях, которые он совершал, на которые подбивали его.
Но с вашей точки зрения, насколько логичны контраргументы тех людей, которые говорят, что не ведают, что творят, и, соответственно, понижать не нужно, потому что дети слишком доверчивые, они действуют бессознательно, а если экспертиза будет устанавливать, то какой смысл понижать возраст, если все равно экспертизой будет там доказано, например, что он не имел умысла, а был введен в заблуждение, но в силу возраста этого не понял?
Ну, я думаю, что здесь речь идет о чем? О том, что экспертиза в любом случае психологическая проводится к несовершеннолетним, но такие преступления надо пресекать. Ну, вот, и введение ответственности детей за такие преступления, оно позволит профилактические меры принять для того, чтобы другие дети не совершали такие преступления. Потому что, грубо говоря, если психиатрическая экспертиза признает этого ребенка вменяемым, то, собственно говоря, будет и о чем идет речь. Ведь для этого ребенка, если мы считаем, что он был вовлечен, был обманут, там, да, и, собственно говоря, совершил это преступление, есть разбег от 5 до 20 лет и пожизненно. Угу. То есть это может быть ниже низшего предела наказания, может быть 5 лет, а может быть и условное наказание. А если это лицо донесет на тех людей, которые его, собственно говоря, подбивают на совершение этих противоправных действий, вообще освобождается от уголовной ответственности. Поэтому здесь у судей есть достаточно большой диапазон наказания этих лиц, несовершеннолетних, да? Да. Либо они будут избегать ответственности, и это будет примером для других детей, понимая, что они безнаказанно уходят от ответственности, можно взорвать любой там самолет, вертолет, поджечь там какой-нибудь государственно важный объект, завод, фабрику, производящего снаряды, и это все сойдет с рук. То есть такого быть не может, поэтому в любом случае здесь такой инструмент для правоохранителей необходимо иметь.
Но, Дмитрий Анатольевич, каким образом стоит работать с детьми, с вашей точки зрения, усилить, может быть, каким-то образом работу в школах, в каких-то учебных организациях? Потому что, есть взрослые люди, которые вовлекают детей в диверсии, и со взрослыми людьми будет отдельно разговор, там, вплоть до пожизненного. Но как быть с детьми, чтобы их застраховать? Потому что мошенники, понятно, действуют образом каким? Либо на чувстве вины, либо на чувстве страха, что мы с твоими родителями что-то сделаем. Либо, соответственно, на чувствах противоречия, либо просто это подкуп. Вот тебе 5000 рублей, иди релейные шкафы поджигай.
Здесь комплекс статей, комплекс мероприятий, которые необходимо делать. Это работа школ, работа комиссии по делам несовершеннолетних, работа детских комнат милиции, работа родителей с своими детьми прежде всего, понимание детей, знание того, чем эти дети занимаются, о чем думают, что их тяготит, почему они переживают из-за каких-то тех или иных обстоятельств. То есть люди должны быть вовлечены в жизнь детей. Это должны быть мероприятия, направленные на то, чтобы информировать этих детей. То есть это лекции представителей ФСБ, МВД в школах, соответственно, в колледжах, в вузах. Это средства массовой информации, это работа в интернете с этими подростками, с детьми, чтобы объяснять, что за что может быть. Мы знаем, что здесь не только дети попадают по таким преступлениям, часто пенсионеры. Люди психически нездоровые. Умственно отсталые. То есть здесь как раз зарубежные разведки ведут воздействие на тех лиц, которые наиболее восприимчивы к этой пропаганде и к этому воздействию на них. Поэтому, безусловно, здесь надо выяснять роль каждого, постараться оперативным органам выявлять эти преступные группы, которые вовлекают детей там, и пенсионеров эти тела, и пресекать их работу изнутри. То есть здесь это комплекс мер государства должно быть направлено на то, чтобы дети избежали этой, соответственно, страшной участи и не попали на удочку этих недобросовестных людей.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Да, я вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, глава правления Московской коллегии адвокатов №1, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКС. Так, заказчики-то не внутри, им что с этого? Бывают и внутри. Обратите внимание, ЦОС ФСБ всегда отчитывается о том, что там накрыли какую-то банду, которую там организовывали какие-то мошеннические схемы и так далее. То есть нельзя говорить о том, что эти мошенники действуют только за границей. Нет, конечно. Вот, они и здесь есть. Элина говорит, психиатрическая экспертиза, это уже постдействие. До возраста наступления ответственности, хоть 14, хоть 16, надо ограничить доступ к общим социальным сетям, получению средств на собственный счет. Елена, ограничите вы до 18 лет. Но, понимаете как, можно кому угодно ограничить. Но и взрослые люди становятся жертвами мошенников. То есть это не работает через ограничения. Не работает. А по поводу денег, мошенники разводят детей так, что «А ты знаешь, где у мамы с папой лежат ценные вещи?» Он говорит «Да, в сейфе там». «А пофотографируй этот сейф». И вот он идет фотографировать, а говорит «А если ты не скажешь, мы твоих маму с папой поймаем» и так далее. Просто абсолютно примитивные способы развода, но которые, к сожалению, действуют. И здесь ограничения от социальных сетей, и еще от кого-то, от чего-то. Это просто не сработает, потому что мошенники найдут другие варианты. Здесь вопрос, каким образом работать с детьми. Работать, предупреждать. Потому что вот вы критикуете, например, разговоры о важном, а я вот думаю, что там детям что-то вредное рассказывают. Но мне, например, ребенок регулярно говорит о том, что если звонят незнакомые номера, там не бери трубки, это мошенники могут быть, ничего. Просто у детей это закладывается, и это нормально. Потому что есть проблема взрослых людей, которые доверяют до сих пор тем, кто звонит им по телефону. Потому что их воспитывали так, что, ну, если по телефону звонит, значит, очень важно. До возраста наступления ответственности в любом случае это ответственность родителей. Конечно, ответственность родителей. Но если ребенка не научили или он не сталкивался с этим, да, у него 18 лет возраст ответственности, но ему же должны рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, что не нужно разговаривать с незнакомцами, что не нужно вестись на приглашение поискать вместе котенка, что не нужно вестись на приглашение, давай я тебе сейчас дам 5000 рублей, но ты для этого пойдешь поучаствуешь в квесте. Мы тебе скинем рецепт огненного коктейля, ты его сделаешь, этот огненный коктейль, а потом придешь на ближайшую станцию, увидишь серый шкафчик и там разобьешь эту жидкость об этот шкафчик. Ну, послушайте, это может быть как угодно вообще. Но если родители этому не обучили, то человек, как он? Он по паспорту, он по паспорту взрослым становится, но не по мозгам. Вот в чем дело. Поэтому действия происходят со всех сторон. Действия происходят и по линии родителей, действия происходят и по линии ужесточения наказания для вербовщиков. И действия, более того, происходят по линии снижения возраста, ну, потому что, да, в 14 лет дети уже, в общем, ну, нельзя говорить о том, что они вообще недееспособны. Нет, посмотрите, обратите внимание, мы с вами другие вещи обсуждали, что могут творить 14-летние дети. Поэтому недооценивать важности таких инициатив я бы не стал. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Но прежде. Так как сейчас к Франции приковано повышенное внимание в связи с тем, как нелепо было и филигранно одновременно выполнено ограбление Лувра, но правоохранители Франции все-таки не дремлют. Они поймали, у них, оказывается, еще музей ограбили месяц назад. И вот они, как пишет BFM TV со ссылкой на прокурора Лор Бико, правоохранители Франции задержали и поместили под стражу гражданку Китая, которая похитила золотые самородки из Национального музея естественной истории в Париже. 24 года этой женщине, ей выдвинули обвинение, она была помещена под стражу в понедельник 13 октября по обвинению в краже в составе организованной группы золотых самородков. Ограбление произошло 16 сентября. Среди украденного были самородки, представляющие историческую ценность из Боливии, с Урала, из Калифорнии и из Австралии. Общий вес оценивается примерно в 6 килограммов. Финансовый ущерб, согласно экспертам, 1,5 миллиона евро. Из-за потери самородков и 50 тысяч евро за повреждение, повреждение музея, говорится вот в материале как раз канала. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, в здание музея пробрался со взломом только один человек около часа ночи. По местному времени болгаркой срезали две двери, витрина повреждена с помощью горелки. Женщину задержали. В итоге в Барселоне ее задержали. Но вот про тех, кто Лувр ограбил, про них пока ничего нету. Давайте к следующей теме переходить. Санае Такаити избрана первой женщиной премьер-министром Японии. Председатель Либерально-демократической партии Японии избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту. Голосование в Нижней палате парламента прошло во вторник. Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Юсихико Нода, получил 149 голосов. Победа стала возможной благодаря альянсу с консервативной партией Общества обновления Японии, что и обеспечило ей необходимость. Поддержку. Валерий Кистанов сейчас будет с нами на связи. Он руководитель Центра японских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Валерий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это значит для Японии и почему такое внимание именно к полу нового премьера, что вот именно впервые в истории женщины? Насколько это важно для Японии?
Ну, для Японии это важно, это действительно историческое событие, потому что это впервые в конституционную эпоху Японии премьер-министром стала женщина. Но вдвойне это еще важно, потому что в Японии, несмотря на всю ее, так сказать, продвинутость в сфере экономики, технологий, науки и так далее, до сих пор остается гендерное неравенство. То есть женщины находятся на втором плане. И в бизнесе, в экономике, в политической жизни и даже в семье. Вот. Поэтому Санаи Такаичи вызывает вот такое пристальное внимание. Ну, а во-вторых, значит, если брать контекст внутриполитический, то сейчас правящая либерально-демократическая партия оказалась в очень сложном положении. Она фактически безраздельно правила в течение всего послевоенного периода, там, с небольшими перерывами, но сейчас она потеряла свою влияние, положение в парламенте, проиграла одно за другими выборы в нижнюю, верхнюю палату, вот, оказалась в меньшинстве, и ей сейчас очень трудно осуществлять свой курс. Вот, она вынуждена была обращаться к оппозиции, будет, видимо, обращаться. Вот. Ну и вот, вот на этой волне выплыла вот эта вот Санаи Такаичи, женщина, функционер. У нее, значит, очень такие правые, консервативные взгляды на экономическую политику, внешнюю политику и так далее. Ну вот эта коалиция, которая сейчас создана в попыхах, так сказать, между либерально-демократической партией и партией обновления Японии, она, в общем-то, благодаря ей, лишь вот благодаря ей именно Такаичи стала премьер-министром, потому что без этой коалиции она бы просто проиграла выборы. Вот. Но, понимаете, вот эта коалиция, она создана в попыхах, конъюнктурный характер носит, поэтому я не считаю, что она долго, так сказать, будет существовать, и не исключаю, что где-то в обозримом будущем она может распасться, будут объявлены новые выборы, так, вот, распущен парламент и так далее. То есть, в принципе, если в двух словах говорить, сейчас Япония вступает в период такой внутриполитической турбулентности, вот, когда очень много неясного, как, какой курс будет осуществляться, как он будет решаться и так далее. Потому что очень много проблем перед той же Санаи Такаичи стоит внутри Японии. Это отсутствие роста доходов населения, инфляция, что главное, вот, недовольство какое, которое вызвало, так сказать, вот, кризис внутри либерально-демократической партии. Какой курс она будет проводить во внешней политике, как она будет справляться с наскоками, давлением экономическим, политическим Трампа. Вот сейчас Трамп приезжает в Японию, так, 27 октября, и она, Санаи Такаичи, вынуждена будет, как бы, корабля на бал, да, сразу решать серьезные проблемы, потому что Трамп будет давить на Японию, требуя от нее просто военных расходов, повышение платы за нахождение американских войск, которые выполняют там охранные функции в Японии, так, там очень много баз японских, 50 тысяч военнослужащих американских находится и так далее. Вот, торговые серьезные проблемы. Вот есть сразу сходу придется решать эти проблемы. Справится она с ними или нет, тоже вопрос, понимаете. Поэтому вот вкупе все это вызывает такой пристальный интерес к этой женщине. Тем более, что, ну, надо сказать, что вот несмотря на то, что она женщина, да, и, так сказать, вот это как бы свидетельство о возвышении статуса женщины в Японии, она ведь сама-то консервативный деятель по своему характеру. Она, например, выступает против такого новшества, за которое оппозиция голосует, как раздельные фамилии мужчины и женщины. До сих пор в Японии по закону это запрещено, понимаете? И она поддерживает этот тезис, что нельзя в семье, чтобы муж и жена...
Ну, то есть она играет по правилам. Она играет по правилам,
она
все
играет
равно,
по правилам, она выступает против того, чтобы престол наследия передавалось, так сказать, престол передавался, императорский престол передавался бы женщинам, понимаете, по закону, по устоявшимся порядкам, только мужчина может наследовать этот престол. Вот, вот такой парадокс, понимаете, женщина у власти, а сама проводит такую вот
политику. Но, Валерий Олегович, а здесь тоже интересно, ведь те задачи, которые перед ней стоят, и как бы эффективность ее работы будут, наверное, все-таки оценивать оценивать с точки зрения как раз и гендера тоже, потому что одно дело, когда там в привычном формате не справляется по каким-то причинам там мужчина, чиновник, да. Это один разговор, а когда женщина, да. Тут вот да. Начинают упоминать именно то, что она женщина. Вот эти стереотипы могут уйти с вашей точки зрения или нет?
Ну, я думаю, что к ней как раз вот особое внимание будет со стороны женского, так сказать, женской половины японского населения, электората, да. Потому что на нее, конечно, сейчас будут возлагаться большие надежды. Но я повторяю, вот признаки, которые я вам назвал, раздельные фамилии, так сказать, престолонаследие, это уже настораживает, понимаете? Uh-huh. Поэтому ее декларация о том, что она будет бороться там за права женщин, повышение их статуса в обществе, а могут остаться на деле так и останутся декларациями.
Понятно. А, Валерий Олегович, ее отношение к Российской Федерации? Есть у нее какие-то высказывания?
Ну, пока она не выступала, так сказать, конкретно по российско-японским отношениям. Но я думаю, что в наших отношениях с Японией особых перемен ждать не приходится, потому что эти отношения находятся фактически на самом низком уровне за весь послевоенный период. Ну, наверное, вы знаете, что еще со времен окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не заключен мирный договор. Вот. Но, на мой взгляд, он не особенно-то и нужен по прошествии 70 с лишним лет. Но японцы настаивают на этом. Но при этом они выдвигают требования вернуть Южные Курилы, они их называют своими северными территориями, и вот только после этого заключить мирный договор. До сих пор у нас были переговоры по этому вопросу, было даже там стремление найти какие-то компромиссы. Вот Путин и премьер-министр, ныне покойный Синдзо, вели на этот счет переговоры о том, чтобы совместно осваивать острова. Но ничем это не кончилось. А потом наступила специальная военная операция. Япония тут заняла очень жесткий антироссийский курс. Вот в рамках коллективного Запада она обложила Россию мощными санкциями. Стала оказывать политическое давление, объявила наших дипломатов там персонами нон-грата и так далее, и так далее. Мы приняли ответные меры, занесли Японию в список недружественных стран, прекратили всякие переговоры о мирном договоре, о территории, о совместном освоении и так далее. Кстати говоря, внесли Санай Такаичи в список людей, которым запрещен въезд в Россию. Вот представляете парадокс, да? Новый премьер-министр, человек, которому запрещен въезд в Россию. Вот. Но Япония координирует вот эту антироссийскую деятельность на различных международных площадках со странами Большой Семерки, членом которой она является, и в ООН, и значит, координирует свою деятельность в этом отношении и с НАТО. Кстати говоря, вот, полагаю, что значит, проблема безопасности в Европе и Индотихоокеанском регионе неразрывно связаны. Причем, значит, они оправдывают свой антироссийский курс тем, что, дескать, Россию надо примерно наказать за Украину, чтобы Китаю было неповадно, следуя примеру России на Украине, попытаться силой захватить Тайвань, понимаете? Там такой вот термин есть, такое крылатое выражение уже стало, оно из уст в уста переходит у японских политиков, что сегодняшняя Украина – это завтрашняя Восточная Азия, понимаете?
Понятно.
Вот. Так что тут ну, каких-то перемен я не жду. Но тем более, что, понимаете, возвращение к переговорам о мире может произойти, но только тогда, наверное, когда Япония покончит вот со своим этим антироссийским курсом, а это возможно только после решения конфликта на Украине.
Спасибо, Валерий Олегович, я вас благодарю. Валерий Кистанов был с нами, он руководитель Центра японских исследований Института Китая «Современная Азия» Российской Академии Наук. Еще интересные факты о Санае Такаичи, она же Санае Такаичи, если следовать вот как раз правилам, да. За ней, значит, прочно закрепилась репутация трудоголика, привыкшей жертвовать сном ради работы. Например, вот РБК об этом пишет, и ее высказывание приводит в пример: «Все будут работать как ломовые лошади. Что до меня, я вычеркиваю из своего лексикона сам термин work-life balance», пообещала председатель. То есть японцы при ней будут работать еще больше. Хотя они и так очень много работают. Значит, сказала, что ее ролевая модель – это Маргарет Тэтчер. «Моя цель – стать железной леди». Так, в отличие от более либеральных однопартийцев, Такаичи выступает против поправок в законодательство, которые позволили бы японским женщинам сохранить девичьи фамилии после замужества или наследовать императорский престол. В рамках текущей избирательной кампании она все же смягчила риторику, допустив введение налоговых вычетов на услуги нянь и налоговых каникул для компаний, открывающих детские сады при офисах.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про трезвенников теперь давайте говорить. Потребление алкоголя в России снизилось до минимума с 99 года. Об этом свидетельствуют открытые данные и информация Единой межведомственной информационно-статистической системы. По итогам сентября потребление такой продукции на душу населения за последние 12 месяцев составило 7,84 литра. Месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в публикациях подчеркивается, что в 90-е годы значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Максим Зинович, здравствуйте.
Евгений, рад вас приветствовать, так же, как и дорогих радиослушателей.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а правда вот с 99-го года, по сравнению с 99-м годом, то есть спустя 27 лет стали пить сильно меньше?
Ну, на самом деле, вы знаете, у меня нет по этому поводу никакой радости. Объясню, почему. Дело в том, что, по моим оценкам, пить меньше не стали, если говорить о спиртосодержащей алкогольной продукции, поменялась структура потребления, то есть легального заводского алкоголя стали потреблять действительно меньше, розничные продажи практически всех видов легального алкоголя вот за эти 9 месяцев текущего года упали по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но на этой базе выросли продажи нелегальные спиртосодержащие, это псевдоалкогольные продукции, от которой травятся и умирают наши люди. И жутким примером вот в контексте, да, нашего сегодняшнего разговора являются те события, которые не так давно произошли в Ленинградской области, да, когда вот этой спиртосодержащей, простите, дряни погибло уже 45 человек. Угу. То есть, еще раз повторю, никакой эйфории у меня по данному поводу нет. Искренне считаю, что все, что связано с проблемой алкоголизации, это социально-экономическая проблематика. То есть до тех пор, пока мы не повысим реальные доходы нашего населения, проблему алкоголизации мы не решим.
Угу. Но вот есть у нас прецедент, это Вологодская область, где прям вот очень жестко решили с этим делом бороться и поставить такой эксперимент. Но с вашей точки зрения, эксперимент, может ли он быть распространен вообще на страну, чисто теоретически, если отталкиваться от того, что уже есть в Вологодской области?
Как вы думаете? Евгений, запрещать, на мой взгляд, дело-то несложное. Угу. Ну, вот. Тот же вопрос не запретов, а вопрос в первую очередь за дисциплиной выполнения, да, тех ограничений, которые вводят администрации наших регионов. То есть ни для кого не секрет, что в той же Вологодской области увеличилось количество так называемых алкотакси. Развивается самогоноварение, там увеличились продажи самогонных аппаратов. Значит, проблема незаконной онлайн-продажи этой псевдоалкогольной продукции, она существует, конечно, не только в Вологодской области, во многих регионах нашей страны эта проблема существует, но в Вологодской области она тоже очевидная, понимаете? То есть до тех пор, пока мы не решим проблему нелегального спиртосодержащего рынка и псевдоалкогольной продукции, понимаете, вводить какие-то новые ограничения, это, ну, извините за банальный пример, тушить бензином пожар.
Понятно. Но по вашим ощущениям, вообще по вашим наблюдениям, если сравнивать начало нулевых и текущее время, насколько изменился вид потребляемого алкоголя, насколько изменилась вообще культура потребления алкоголя, появилась ли она?
Очень хороший вопрос. Действительно, есть позитивные моменты. Меняется структура потребления в сторону увеличения продаж слабоалкогольной продукции, да, и постепенное снижение, значит, потребления крепкого алкоголя. На мой взгляд, это позитивный на самом деле момент. За последние несколько лет выросли продажи и, соответственно, производство отечественной, в первую очередь, винодельческой продукции, что, на мой взгляд, опять-таки является позитивным моментом. Почему? Потому что, когда, опять-таки, в структуре легальных продаж порядка 80% в пересчете на абсолютный алкоголь, это содержание спирта в алкогольной продукции. Так вот, в пересчете на абсолютный алкоголь 80% всего розничного объема легального алкоголя занимает пиво, пивные напитки и водка, это, конечно, совершенно извращенная система потребления. Сейчас все-таки структура меняется постепенно, медленно, но меняется в сторону увеличения продаж слабого алкоголя. Еще раз повторю, это позитивный момент по сравнению с ситуацией 20-летней давности.
Ситуация 20-летней давности. А возрастной ценз каким-то образом тоже меняется? Ну, то есть, условно, есть же вот эта вот поговорка такая, что люди там в 40 лет перестали пить алкоголь, зато просто побежали марафоны.
Ну, действительно, новое поколение, это вот опять-таки та целевая группа, которая снижает потребление крепкого алкоголя и увеличивает потребление слабоалкогольных продукций. В первую очередь там речь идет, конечно же, о пиве, пивных напитках, но и о винодельческой продукции. То есть в этом плане, да, этот позитивный момент существует. Но, знаете, опять-таки, есть и другая проблематика. То есть мы с вами сегодня не обсуждаем, да, то есть как изменился объем потребления психотропных средств, понимаете? Не дай бог, наркотических средств.
Конечно.
То есть это все нужно тоже учитывать, когда мы говорим о проблематике, связанной с потреблением алкогольной продукции. Потому что мы часто, показываем, причем на честной статистике, снижение потребления алкоголя, но мы не показываем при этом увеличение производства и потребления нелегальной спиртосодержащей продукции.
А это посчитать невозможно. Если там-то можно просто по марке отсканированной посчитать, сколько бутылок покупали, сколько бутылок теперь покупают, то по поводу алкоголя, который там бодяжится где-то дома, самогонится или еще где-то покупается, это очень сложно.
Согласен с вами, но оценочные показатели, они, в общем, существуют, но если у нас уже на руках у населения порядка 2,5 миллиона самогонных аппаратов, понимаете, какая-то совершенно удивительная ситуация, когда на маркетплейсе на сегодняшний день вы не сможете купить бутылку пива, допустим, да, или бутылку вина, что еще гораздо хуже. Но при этом самогонные аппараты в любом количестве, практически в любой конфигурации, вы можете встретить на любом маркетплейсе в рамках свободной продажи. Ну, согласитесь, да, то есть это какая-то странная ситуация.
Понятно. Спасибо большое, Максим Зинович, вас благодарю. Максим Черниговский был с нами, доцент кафедры менеджмента Президентской академии Петербурга, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. 7373-948, телефон прямого эфира. Елена пишет, что взять и запретить метод дурацкий, это как с абортами, запретить легальный, будут делать подпольные соответствующими последствиями, говорит Елена. Но речь идет, понимаете, как вот в этой статистике, которую я вам приводила, здесь речь идет о потреблении, которое снизилось с 99 года. Ну, понятно, что в нулевые годы, в конце 90-х годов, прям пили действительно очень много. Сейчас снизилось. Но плюс с нелегальным алкоголем тоже борются. Плюс, естественно, есть статистика, которую очень легко привести. Статистика, вот сколько бутылок покупали и сколько сейчас бутылок покупают. Но, правда, не учитываются ли всякие наливайки, учитываются ли, условно, человек покупал пиво, например, сам, перестал пиво покупать, но при этом у него есть аппарат, и у него он дома организовал пивоварню. Вот как здесь? Вот как здесь быть? Как это посчитать? Давайте с вами подумаем, порассуждаем. Вы за последние 15-20 лет стали больше пить, меньше пить, перестали пить. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Как пили? Вот ваш гость уже сейчас...
Да я же про вас говорю. Пьете?
Ну вообще не употребляю.
Вообще не употребляете. Вот трезвенник наш, слушатель, трезвенник самый настоящий. Нет, про вас конкретно, не про соседа, не про Фому, не про Ерему, именно про вас. Чтобы понять, как эта статистика работает. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут.
Да.
Смотрите, я тут согласен с мнением предыдущего товарища. Действительно, на улице, вот кто-нибудь, давно уже никто не видел пьяных людей. Раньше, вот, в 70-е годы, их полно было. Сейчас
ну
нет.
Да, сейчас немного, согласна.
Немного, раз. Так. Но я должен сказать, что вот в глубинке, действительно, самогоноварением никого не удивишь.
Угу.
Достаточно качественным. Вот.
Ну, то есть вы считаете, что поправку надо делать обязательно на то, что люди дома делают, и поэтому статистика может плыть?
Обязательно. Обязательно. Это такая вот штука. Действительно, вот я сам иногда покупаю у там деревенских...
Просто что-то покупайте. Понятно. Без рекламы. У кого вы покупаете, что вы покупаете? 16+ у нас, не забываем. Я вижу в каждом пьющем жесткого наркомана, и обхожу таких людей за километр, Брайет говорит. То есть каждый человек, который вот что-то выпивает, для вас это прям вот наркоман. Жесткий, наверное, там, солевой прям, да? Но вообще эти люди отличаются все-таки, там, солевые наркоманы и люди, которые там, не знаю, в ресторане. То есть, а как вы мимо ресторанов ходите? Там постоянно пьют. Постоянно пьют в ресторане. Я бросил окончательно 15 лет назад, говорит Брайет. А, ну вы как неофит, получается, Брайет. Видите, вы сами бросили пить 15 лет назад, но при этом очень, я, насколько по вашим словам могу судить, категорично относитесь к тем людям, которые употребляют алкоголь. Вот, ну вы как неофит, у вас логика неофита такого, что вот вы не пьете и мимо пройдете, потому что это вот жесткие наркоманы, как вы говорите. Мы за ЗОЖ, говорит Эксмир. Представляете, сколько экономических процессов запускается? Так, не то. Все, кто свою цистерну в 90-е выпил, сейчас не пьют, даже спортом занимаются. А молодежь нынешняя пьют меньше, говорит Андрей Иш. Может быть, молодежь пьет меньше, но молодежь, понимаете, она же, как это, пространство не терпит пустоты. Раньше алкоголем, ну, считалось, да, что алкоголь может чуть-чуть тревогу снижать, хотя он ее, конечно, подбрасывает наоборот. Ну, а молодые люди на антидепрессанты пересели. Ну, вот, как бы, да, здесь тоже важно не переборщить и все-таки советоваться со специалистами. Новости и продолжим.